Ты ешь, ты не можешь остановиться, испытываешь чувство вины за то, что ты столько всего сожрал, что сейчас это все отложится у тебя во всех местах. И самый простой способ, ты идешь в туалет, два пальца в рот, и все. Я понимаю, если бы я была в 42-м размере, я бы разделась, посмотрела на свою линию талии, вздернутую грудь, такая, ну да, классная техника. Но нет, я в 54-м, все висит, ничего не меняется. И за год я скинула там 20 с чем-то килограмм, то есть это очень было заметно по одежде.
Твой вес – это твоя проблема, это не мама, не папа.
Это делаешь ты, это адаптируешься ты.
Сегодня ответственный, приятный момент. У нас новый эксперт, но для многих из вас этот человек не будет новым, потому что Наталью Щербинину многие знают. Психолог, психосоматолог, девушка, которая похудела с 54-го размера до 44-го. Это всегда актуальная тема. Будем про это сегодня обязательно говорить. Спасибо, дорогая, что ты пришла в нашу студию, что ты доверяешь свой опыт нашей команде. Всегда это очень сильно ценим. С лишнего веса начнем. Давай. Как по твоим ощущениям? Это же вечная тема. Никогда мы, девчонки, не перестанем в любом состоянии практически отыскивать у себя лишние килограммы, во-первых. Во-вторых, есть объективные, конечно, картины, когда действительно и очень много полных детей, полных подростков. Ты это как специалист наблюдаешь?
Да, наблюдаю, и мне кажется, мир всегда будет двойственный в рамках того, что мне многие пишут каждый день о том, что Натали, ну ладно, психосоматика лишнего веса, а что делать нам? Да. Что мне проработать в своей голове, чтобы я, наоборот, набрала? И то есть там есть это непринятие, да, у тех, кто склонен к полноте, у кого есть постоянные проблемы с лишним весом, они, естественно, в эту тему заходят. Но здесь знаешь, какая штука тоже очень важна? Я заметила, что люди, женщины, ищут точку всегда. Мы расписались, мы поженились, и это точка. Мы с тобой всегда вместе. Вот мы подружки с тобой, мы договорились, и это точка. Да. И то же самое с весом. Вот они прошли какой-нибудь курс или еще что-то такое. Вот я полюбила себя, а это же реально такой пик есть эмоциональный. Да, они такие, и это точка. И потом что-то случается в жизни, села на самолет, отекла. Да. То есть вообще все. И это сразу идет по ниспадающей. И женщина впадает в этот ступор. Все было неправда. Я на самом деле себя не полюбила. Все плохо. Жизнь, она дыхание. Ну, то есть мы постоянно будем пребывать в этих состояниях, да. Знаешь, сейчас я готовилась к тебе, да. Ко мне пришла визажист, мне она красотка. Ты же моя хорошая. Все, побежали. И я понимаю, что одновременно с этим у меня сейчас будет много полетов. И будет тот день, когда я сяду, что с моими пальцами опять кольца жмут, что-то не то. Неприятно, но это все тоже я. И это уже именно вот... Самое важное со своим телом, мне кажется, это вот это состояние позволить себе это дыхание жизни. Есть токсичный позитив. Я всегда счастлива. Всегда все хорошо.
Но это, конечно, всегда неправда.
Но люди верят этому. Ну,
не верьте.
К сожалению, я просто замечаю, есть эти тенденции, когда гипертрофированы в блогерстве, еще где-то, когда постоянно все хорошо. И человек думает, а почему меня не всегда? Я тогда неправильный какой-то. И вот это состояние, когда человек говорит, с тобой все хорошо, ты нормальный.
Слушай, классно, можно уже заканчивать интервью, потому что две грандиозные мысли были. Во-первых, это метафора про жизнь дыхания и про то, что не следует вообще стремиться к фиксированному результату. Будь то вес, будь то отношения, будь то статус, деньги и еще что бы то ни было. Потому что, конечно, ничто не константа. И если вдруг ты пребываешь в этой парадигме, как только отклонение плюс-минус, ты уже снова дестабилизирован, ты снова начинаешь переживать. И ощущение счастья, комфорта, удовлетворенности эфемерное, оно просто тает. Вернемся к твоей истории. Повторюсь, невозможно поверить, что 54-го размера ты была, но тем не менее была, и эта проблема была с детства. Насколько я понимаю, ты связываешь это напрямую с семейной ситуацией, с отношениями с мамой. Понятно, что если это там с 6-7 лет началось, вряд ли ты тогда могла провести эту параллель. Когда ты поняла, в чем причина, когда ты поняла, что ты толстый ребенок, толстая девочка, и, наверное, в таких случаях толстая равно некрасивая девочка. Поправь меня, если это не так.
Конечно, конечно. Ну все, ты аутсайдер.
Да.
То есть толстый ребенок, ты аутсайдер.
Да.
Если говорить, когда я это поняла, мне было в районе 8 или 9 лет, и мы отдыхали с мамой. Пансионат «Каширские роднички», вот я прям запомнила. И я там общалась с детьми, с другими, и вот там был мальчик, который сказал, вот мама у тебя, мама классная, потому что мама у меня тогда была худая, она 48 килограмм, а вот ты, конечно, толстая. Тогда я прям поняла вот эту вот историю, что я, конечно, не формат, и что я именно аутсайдер. И с этого начались большие душевные вот эти все терзания. Я себя, да, чувствовала не очень хорошо в школьные времена. И когда, знаешь, люди там вспоминают свою терапию, там, у меня был развод, и я вот столько лет была в терапии. Вот я кучу каких-то проблем решала вообще молниеносно. Но вот детство – это та история, с которой я долго ковырялась. Я не любила людей, потому что все люди – это существа, которые норовят тебя обидеть, это существа, которые норовят за счет тебя быть более красивыми, быть более умными, которые в любой момент тебя могут тыкнуть в твое же самое больное место.
Да. Тебе и так плохо, ты и так знаешь, ты же слепая.
Это была самая большая работа. Но если возвращаться к пониманию, то да, до 7 лет я была обычным таким, что называется, советским ребенком, худая, торчащие коленки. А потом произошла вот эта история, у меня развод родителей, я стала прямо осознавать, что они не вместе. У меня была история, что я очень прям тосковала по своему папе. Я прям из детства помню эти мысли, что вот меня никто не поймет, а папа поймет. Хотя у меня никогда не было с ним какой-то вот прям близости. Mm-hmm. Наш мозг вот он, да, выдает это, какую-то нехватку считывает. И, соответственно, я просто с ранних лет была тем самым ребенком, который сам себя отвез с другого района из школы домой, сам себя покормил, сам о себе позаботился. В целом, это склонность всегда быть психологом с детства, что где здесь униженный, оскорбленный, давайте я вас поддержу. Это все создает историю того, что количество энергии, которое тебе необходимо mm-hmm. для того, чтобы вывести взрослые задачи в детском возрасте, соотносится с тем, что тебе нужно больше энергии получать от еды. То есть так начало развиваться мое расстройство пищевого поведения, которое в конечном итоге вылилось и в булимию на протяжении 8 лет. То есть это когда ты ешь, ты не можешь остановиться, испытываешь чувство вины за то, что ты столько всего сожрал, что сейчас это все отложится у тебя во всех местах. И самый простой способ – ты идешь в туалет, два пальца в рот, и все. И вроде ты испытал вкус еды, потому что все равно наш язык – это вкусовые сосочки.
Да.
Ты их ублажил, ты получил удовольствие от еды, от кучи, естественно, запретной еды, потому что все у тебя на запретах. Выблевал, и тебя вроде как легко.
И поел, и не растолстел.
Да. Потом уже, да, конечно, вследствие, когда я начала уже реализовываться в профессии, работать с людьми, я узнала, что, оказывается, нас таких много. А когда все это происходило со мной, мне казалось, что я одна такая больная, нездоровая, и при этом я не понимала, что мне с собой делать, потому что было расстройство пищевого поведения, какие-то, может быть, эмоциональные проблемы, но тупой я не была никогда, и поэтому я к тому, как устроено правильное питание, что нужно заниматься спортом, я все это понимала, и более того, я все это делала. Я вставала в 6 утра, мне было 18, там, 17 лет, я бегала.
Сколько ты весила тогда?
У меня самый максимальный вес, который я видела на весах, был 115. То есть я встала тогда, я не поверила, но это не та точка, с которой я начала худеть. Да. То есть сколько-то я еще поднабрала. При моем вот росте, достаточно высокая, это был 54 вверх и 56 низ. Соответственно, я вставала, я бегала. Назови любую тупую диету, которая была, там, пачка брокколи в день, морковка в день, шоколадка в день. Я все попробовала, я полностью себе поломала всю историю желудочно-кишечного тракта, и потом практически 10 лет у меня ушло, чтобы все восстановить. Это и гомеопатия, это классическая медицина, висцеральный массаж, то есть всего, чтобы вообще восстановить всю эту систему. Но тем не менее, да, все это есть в моем анамнезе. И все это помогло мне на самом-то деле похудеть за год. Я скинула там 20 с чем-то килограмм. То есть это очень было заметно по одежде, когда я там доставала прошлогоднюю зимнюю куртку и такая: «Воу, ничего себе!» Но вся фрустрация была в том, что я на этом весе, это было 90-95 килограмм.
Все равно это много, конечно, да?
Да, это 50-й размер одежды, мне там 20, наверное, или 19, и не работает ничего.
Да.
То есть с мозгами было все нормально, поэтому я все это пробовала, когда больше тренировок, меньше калорий, больше калорий, а меньше тренировок. А может быть, у меня перед нетренированность, а может быть, убрать углеводы, а может быть, их добавить. Не только тупые диеты были, умные тоже были, и ничего не работало. Вот это даже большая депрессия, нежели чем она была, когда я просто росла, у меня был этот лишний вес, были все мои эти слезы, когда вот ты моешься в ванной, смотришь на свое тело и типа: «Господи, за что? Почему я?» Я на себя смотрела в зеркало, я понимала, что это не то, то есть мне все равно говорили комплименты, ну, что ты похудела и так далее, и я себя чувствовала, что я вообще кайф. Но когда я пошла на свадьбу друзей, и пришли вот эти фотки со стороны, то есть я такая: «Это не я». Хотя, конечно, я себя чувствовала лучше, потому что я вылезла из балахонов, у меня уже была, знаешь, такая облегающая сетчатая водолазка, вот такой вот разрез, значит, короткая, шпильки, там, кудри. Но я такая: «Боже, нет, это не я, это не я». Не работало когда ничего, я причем тоже с мозгами как говорила, что все ок, я себе сказала, окей, я даю себе год пробовать. Я прям не ругаю себя, я к себе благосклонна, я год пробую. Я миксовала тренировки, диеты, ничего. И в тот момент я поняла, у меня есть два вектора просто. Один вектор, что я смиряюсь, у меня 50-й размер, это тоже неплохо. А я там тогда еще прошла полный чекап, еще, по-моему, бесплатно в поликлинике, и мне тоже сказали, что в целом все неплохо. И второе решение – это то, что в той системе похудения, которая есть на сегодняшний день, есть какая-то дырочка, есть что-то незавершенное. И типа я буду тем человеком, который свято начинает в это верить, потому что нет другого выхода. Да. И я поняла, что я выберу свято верить в то, что есть что-то еще. И тут, конечно, жизнь меня тоже испытывала, потому что психология, вещь, что за херню ты несешь.
Как ты нашла на это время? Потому что то, что ты описываешь, вот я себе даю год пробовать. Я по себе знаю, по рассказам наших девчонок, зрительниц знаю, когда ты занимаешься плотно здоровьем, фигурой, похудением, это отнимает гигантское количество времени. Когда учиться, когда работать, когда там строить отношения. То есть правильно я понимаю, что на какое-то время это было абсолютно твоим приоритетным проектом, ты была сама себе исследовательский институт.
Я тогда поняла вот важную вещь, ты говоришь о том, что сколько времени это тратит. Да. Я поняла, что здесь скорее штука не во времени, а в энергии, потому что у меня ее просто как будто бы нет ни на что другое, что все то, что генерируется во мне, я трачу в то, чтобы понять, как бы похудеть. И жизнь проходит. И я решила от этого отказаться. И первая история, которую я приняла, это диалог с собой, что мне вообще интересно и что меня может вывести в какую-то новую мысль. Я любила философию, у меня была мечта поступить на философский факультет.
Ты же вообще перебрала кучу образования. Да. Поступала чуть ли не в 5 вузов на разных факультетах.
Я все пробовала. Я в целом, я себе разрешаю в жизни все пробовать.
И еще одна тоже грандиозная мысль. Она гораздо шире, чем проблемы с весом и так далее. Когда ты сказала, вот год я экспериментирую, я смотрю, что будет. Пожалуйста, применяйте это к поиску призвания, к отношениям, к определению того, где вы хотите жить, например, в какой стране. Это может быть год, это может быть 2 и 3, и я себя не казню. Я себе разрешила пробовать. Человек поступал 5 раз, тут поучился год, там поучился год, искала, искала и нашла.
Я практически 5 лет вела Инстаграм.
Да.
И сейчас я, например, понимаю, что мне скучно. Но что мне сейчас интересно? А мне интересно на YouTube. Одно из последних таких инсайтов, мы разговаривали с мужем как-то про предназначение. И мой муж, мудрый человек, говорит, слушай, а мне кажется, у меня, как и у огромного количества людей, вообще нет этого предназначения. И знаешь, в чем мое предназначение? В том, чтобы из своей жизни создать ту рутину, в которой мне интересно. И вот эта вся тема, которая меня тогда вывела, да, с того дна, как мне казалось тогда это дно. Сейчас, когда я тоже это проживала, типа, как так, 5 лет, да я туда столько сил, а я сейчас его не буду вести. То есть потери, они есть. Все равно какой-то старый ты умираешь так или иначе, но ты рождаешься новым. Но вот в этом и есть вся красота дыхания жизни. Это вот факт. Я читала Гёте, мне он очень нравился, он же был философом.
Да, да.
И у него
биография такая сложная.
Да, тоже. И у него же биография в том, что он родился просто очень хилым, дряблым. И когда патологоанатомы делали заключение, когда он умер, это тогда уже тоже было, там остались записи о том, что люди были удивлены, в каком молодом состоянии его тело, что, может быть, его лицо действительно отражало его возраст, но его тело – вау. И меня это очень вдохновило. Вот эта вот история о том, что окей, он был такой, ну, там, естественно, в красках с драматургией было расписано, как никто в него не верил. И я подумала, а может быть, это тоже путь, и это же сделало из него вот этого гениального человека. Да. Мы до сих пор в школьной литературе, да, читаем его произведения. Да. Ну, это человек, которого знают все спустя сотни лет после его смерти. И вот это меня очень вдохновило, собственно, на мою историю, как раз поверить в том, а что если я могу. Но фрустрации было очень много. Я просто подумала, у меня явно есть проблемы, у меня явно есть какое-то чувство типа ненависти к маме, ну там, у меня есть чувство брошенности, это все проблемы с башкой. У меня нет денег на терапию, мой выход бесплатно поступить на психфак. Это, знаешь, позволило мне в том числе пройти синдром хорошей девочки, который тоже очень в целом свойственен женщинам, а женщинам с лишним весом так вообще каждая вторая, потому что...
Это же... что такое? Будь удобна. Всем угождать, делать то, все, что просят, потому что ты и так вроде какая-то неформатная. Хотя бы не беси их своим характером, личными границами пресловутыми.
Ну, по сути, ты получаешь любовь, любую, хоть маломальскую, за то, что ты удобен.
Удобен, хорош, предсказуем.
Да. И вот началось это исследование. Исследование меня, по сути, к тому, к чему в итоге я пришла скорее через философию, нежели чем даже через... психологию, какие-то вот эти техники, которые были. Скорее, это именно та философия жизни, которая вот началась от Гёте.
Началась от Гёте, там, с маминых книжек Луиза Хейда, да, с твоими, да, всеми экспериментами про диеты, с твоими походами к психологам и так далее, и подкрепила все фундаментальным образованием психологическим. Можешь ли ты вот в нескольких предложениях описать то, что ты поняла про взаимосвязь психологических установок, вообще работы нашего мозга, наших детских травм и того, как выглядит наше тело?
Даже хватит, получается, словосочетание, что лишний вес – это в любом случае механизм адаптации. А откуда эта адаптация берет начало? Вот это интересная тема. Например, может быть история, что у женщины, не знаю, было какое-нибудь там сексуальное насилие.
Да.
Оно может быть физическим, а может быть это просто чувство страха. Клиенты вот эту фразу с насилием повторяют очень часто о том, да, что на девочку там в 44-м размере на меня ту напали, а вот когда я в 60-м, это безопасно, это я адаптируюсь. Или, например, если про детство, да, говорить, да, действительно, мама формирует перед девочкой то понимание, какой должна быть женщина. И вот если девочка маму не любит, угу, ненавидит ее, угу, на нее социально жмут, что ты должна полюбить маму. Да. Как у нас есть этот стереотип, маму не любишь, у тебя отношений не будет, пап не любишь, денег не будет. Девочка смотрит на эту маму, она ее, ну, не любит, и у нее срабатывает механизм противоположности. Например, то есть если мама была худая, девочка стремится таковой наоборот не быть.
Ты же не про абстрактную девушку, ты же про себя сейчас?
Я про себя, да, да, говорю. То есть у меня это было. То есть моя мама худая, моя мама карьеристка. Это сейчас как бы популярная уже, mm-hmm, вот эта тема, когда женщина, ты можешь уделить себе время, намазать свое, да, тело чем-то. В 90-е этого не было, а моя мама это делала. То есть иногда я заходила в комнату, и моя мама сидит обнаженная просто там с полотенцем на, mm-hmm, голове, мажет себя кремами. И просто такая, что типа я с собой.
В чем главная обида? Вот прости.
Моя именно.
Да, твоя на маму. Потому что ты даже сказала, что вот не любила. То есть то, что мама развелась с папой, или то, что папа от мамы ушел, или то, что мама кремом мазалась, тебе не уделяла внимания, или то, что потом она вышла замуж, у нее новые другие худые дети появились.
Сейчас, когда я оборачиваюсь назад, да, я понимаю, что моя мама на самом деле себя вела как раз по модели женщины, которая любит себя, которая, да, заботится о себе и которая честна с собой. Но проблема ли это моей мамы? Да нет, она обычная, не знаю, нормальная женщина, ну как бы классика сюжета, ранний брак, развод, построение новой семьи.
Тебя не била?
Нет.
Не обзывала плохими, нет, словами?
Нет, нет.
Не говорила, что ой, ты от неудачного брака неудачная дочь, вот я сейчас новенький рожу, вот они получше будут?
Никогда в жизни. То есть, mm-hmm, вот этого не было. Но то, что я создавала этот сюжет...
Ты сама так это считывала? Это,
конечно. И когда я себе объясняла, естественно, что меня не любят.
Да.
Меня мама не любит, у нее другая какая-то, да, семья. Меня папа не любит, у него другого семья. Меня не любят друзья. Меня никто, никто, да, никто не любит. И, естественно, это не только мой кейс. Огромное количество женщин, как и в моем случае было это, в том числе и заедание, и в том числе это и абсолютно бессознательные механизмы. Как бессознательные? В любом случае, наше мышление тупо влияет на нашу биохимию.
Абсолютно.
То есть это не магия магическая. Это я таким образом воспринимала мир и себя в нем, что, естественно, мой там уровень кортизола определенным, да, образом влиял на надпочечники. Даже если бы я питалась мега зожно, этот вес, вероятнее всего, он был бы так и так. И эта проблема моя. Первая точка, куда мы входим, что это ты. Это делаешь ты. Это адаптируешься ты. К чему ты адаптируешься? Вот это давай рассматривать.
Твой вес... Это твоя проблема, это не мама, не папа.
Абсолютно.
Это, ну, условно, твоя реакция на них, это твоя трактовка, твоя, да, адаптация.
Да, да, твоя реакция на реальность, и какой тебе выгодно быть в этой реальности. Но здесь знаешь, в чем интересное звено, потому что к этому, как мне кажется, mm-hmm, большинство людей уже привыкли к вот, да, этому мышлению. Но есть и истории, которые, знаешь, очень граничат с эзотерикой, когда, да, у тебя в терапии человек, и мы выходим в историю того, что просто ей кажется, она очень боится это произносить, потому что ей стыдно, что я на нее как-то не так посмотрю, mm-hmm, но условно вот это, что в прошлой жизни я была худой, красивой ведьмой, и за это меня сожгли на костре. Психология работает не с мировоззрением, как оно на самом,
да,
деле. Если это есть в твоей голове, это правда. Ты веришь в эти прошлые жизни? Окей, мы туда идем, и мы там закрываем эту проблему, да, мы там как-то распаковываем эту историю.
А есть человек, который скажет, у меня просто неправильный режим питания и несоразмерный режим там сна, отдыха, работы и так далее. И в этом проблема. И тогда мы в это верим и это решаем, правильно?
Да, да. С таким человеком мы идем тем путем, к которому комфортно идти. Но он все равно должен прийти к этой формулировке, да, что, да, вся проблема в моем питании. А, угу, почему ты так питаешься? Потому что я не успеваю.
Да.
А почему ты не успеваешь? Ну, потому что я должен быть там хорошим. Как правило, мы выходим в какую-то другую проблему, она не касается лишнего веса, потому что вес уже следствие.
Ну, а значит ли это, что если у меня есть вот такая установка, или я не хочу быть как худая мама, или я была испугана возможным насилием, или было сексуальное насилие, и мое тело адаптировалось таким образом, теперь я стану непривлекательным, допустим. Ты видела реально такие случаи, когда люди достаточно правильно сбалансированно питались, когда они сдавали там гормоны, то есть по всем вот этим таблицам считали белки, жиры, углеводы, и все равно были очень толстыми?
Конечно. Конечно, слушай, там может быть закапсулирована такая вот эта проблема, а еще прикинь, человек с типом личности логик, у него все логично.
Да.
И он приходит, говорит, у меня столько белка, столько жиров, столько углеводов. Вот мой, пожалуйста, полный анализ на биохимию, щитовидка, вот мое да. УЗИ, у меня все идеально. И с ними уникальная интересная работа, потому что это уже работа, когда ты не умножаешь их знания, у них их много уже,
да.
А тебе нужно простроить эту широту. И вот эта широта, иногда она только про детство, иногда это про прошлой жизни. Иногда это я была в животе у мамы, и мое тело там взяло на себя там этот лишний вес. То есть эти истории, они каждый раз, ну, уникальны.
Дорогая, я тебя благодарю. Очень увлекательная беседа. Время прилетело просто незаметно. Тема бездонная. Благодарю и до встречи.
Спасибо большое, Оля. До встречи.
Дорогие слушатели, с вами была я, автор подкаста, интервьюер Ольга Чебыкина. До встречи, услышимся.